Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресс».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: взрыв метана на казахстанской шахте унес жизни 7 человек, судьба более 20 горняков неизвестна. Грузинская оппозиция требует проведения второго тура президентских выборов. Госдума России определилась сегодня с планами на весеннюю сессию. Депутаты намерены рассмотреть около 650 законопроектов. В Казахстане число погибших при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области возросло до 7, трое ранены. Все в момент взрыва сегодня утром под землей находились более 190 горняков. Большинство из них удалось вывести на поверхность. Судьба около 20 шахтеров неизвестна. Спасательные работы продолжаются, их затрудняет пожар. Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия. В Казани сегодня хоронят 6 из 8 жертв взрыва в жилом доме в ночь на среду. Тела 7 погибших были обнаружены под завалами. Еще одна женщина скончалась в больнице. 3 человека числятся пропавшими без вести. По данным следствия, в качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа. Среди причин – ненадлежащее использование газового оборудования и халатность коммунальных служб. На Камчатку минувшей ночью обрушился мощный циклон. Из-за непрекращающегося снегопада резко возросла лавинная опасность. Порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду. Из-за непогоды закрыт Елизовский аэропорт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Станислав Зверев.
Специалисты прогнозируют массовый сход лавин в Петропавловске-Камчатском. Сейчас самый подходящий транспорт – это собачьи упряжки, либо снегоход с нартами. Однако таких на дорогах краевого центра немного. И без того дорожная обстановка крайне сложная. Успокаивает камчатцев начальник отдела прогнозов Камчатского гидрометеоцентра Анна Приходько. 12 января снежный буран ослабнет.
В ночь на 12 января ожидается снижение интенсивности осадков.
Ну а пока закрыт из-за циклона аэропорт города Елизово. Для «Радио Свобода» Станислав Зверев, Камчатка.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леванга Чичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Ростави-2», он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси.
Я призываю всю Грузию прийти 13 января на площадь республики, чтобы защитить правду и показать Саакашвили, что мы не сдадимся. За меня проголосовали 1 000 000 человек, и я обязан защитить их права. Саакашвили сфальсифицировал выборы. Начинается борьба Грузии за спасение.
Сказал Леванга Чичеладзе. Согласно окончательным предварительным данным Центра избиркома Грузии, на прошедших 5 января досрочных президентских выборах Михаил Саакашвили получил более 53% голосов. Как заявил в эфире «Ростави-2», глава ЦИК Леван Тархнишвили о проведении второго тура речи быть не может. Провинция Анбар на западе Ирака будет передана под полный контроль местных властей в марте. Как заявил агентство Associated Press, командующий американской группировкой в Анбаре генерал Уолтер Гаскин, ситуация в провинции существенно стабилизировалась. На данный момент 9 из 18 иракских провинций уже полностью контролируются национальными силами безопасности. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по Ближнему Востоку и ряду арабских стран. Выступая по завершении визита на западный берег Иордана, он подчеркнул необходимость скорейшего мирного урегулирования в регионе. Буш также призвал к окончанию израильской оккупации палестинских территорий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Широко разрекламированный и давно ожидаемый визит американского президента в Израиле характеризуется в основном положительно. Хотя, как считает большинство экспертов, трудно судить о ситуации по официальным заявлениям самого Буша и израильских лидеров. Содержание его бесед наедине с премьер-министром Эхудом Ольмертом и президентом Шимоном Пересом остается для широкой публики секретом. Правительство отмечает с удовлетворением, что Буш поддержал стремление Израиля объявить себя еврейским государством, и в то же время Буш недостаточно решительно, по мнению израильской стороны, потребовал от палестинцев вести борьбу с террором. Визит Буша на палестинских территориях восприняли однозначно отрицательно, причем не только в попавшем под власть радикалов Хамаса секторе Газа, но и на западном берегу, где у власти стоит умеренная палестинская правительства Махмуда Аббаса. В ходе многолюдных демонстраций протеста на обеих территориях Буша клеймили как покровителя сионистов, изображали вампиром, пьющим палестинскую кровь, и обвиняли в односторонней поддержке Израиля за счет законных прав палестинского народа. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
В Боснии лишены паспортов члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности. По словам Мирослава Лайкака, международного посланника в Боснии, документы были конфискованы по запросу Гаагского трибунала. Эта мера должна помешать родственникам Караджича выехать за пределы страны. Жену Караджича, его сына, дочь и ее мужа подозревают в том, что они помогают бывшему лидеру боснийских сербов скрываться от правосудия. Сами родственники утверждают, что не поддерживают отношений с обвинением и ничего не знают о нем с 2002 года.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит в ходе весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты парламента депутаты приняли сегодня на первом в этом году пленарном заседании. Один из законопроектов касается повышения с 1 февраля зарплат бюджетников и выплат военнослужащим. В планах также обсуждение развития пенсионной системы и роста пенсий. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил, что в этом году при поступлении в МГУ будут учитываться результаты единого государственного экзамена. При этом, как пояснили в пресс-службе университета, для абитуриентов из Москвы и Московской области будут учитываться результаты единого госэкзамена только по двум предметам – русскому языку и математике. Главным же критерием при зачислении по-прежнему являются оценки, полученные на вступительных экзаменах. И в завершении выпуска: в Новой Зеландии в возрасте 88 лет скончался сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. В 1953 году он и непалец Тензек Норги первыми совершили восхождение на эту высочайшую вершину Земли. Хиллари был признан одним из величайших путешественников 20 века. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы поговорим о том, какие сюрпризы ожидают петербуржцев, да и вообще всех россиян в наступившем 2008 году. Обсудим, посмотрев последние публикации на эту тему в российских средствах массовой информации. С точки зрения политической, кроме президентских выборов, судя по всему, особых событий ждать и не приходится. Да россияне, похоже, и не желают каких-то политических перемен. Об этом мы поговорим попозже. А вот с точки зрения экономических, событий ожидается немало. Это и рост цен на продовольственные товары, жилищно-коммунальные услуги, бензин и тому подобное. В этом отношении наступивший год приготовил петербуржцам и россиянам, разумеется, немало сюрпризов. Во всем этом мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в студии редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Но в начале нашей передачи рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В Петербурге продолжается судебный процесс над журналистом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрущенко. Да и сама газета вчера получила уже третье за последние полтора месяца предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. Мы связались по телефону с главным редактором «Нового Петербурга» Алексеем Андреевым и попросили прокомментировать ситуацию. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
В чем заключаются последние претензии властей к вашей газете? И вообще, какая сейчас вот в данный момент сложилась ситуация вокруг «Нового Петербурга»?
Я хочу сказать, что ситуация трагическая. Что касается последних претензий, то они не так уже и важны. Я хотел бы все-таки в первую очередь сказать о том, что Николай Андрущенко по-прежнему находится за решеткой. И даже не рассматривается по существу кассационный протест на его, вот, на то, что его отправили за решетку. И сейчас, значит, рассмотрение назначено городским судом на 30 января, то есть на срок, когда уже двухмесячный вот этот срок пребывания за решеткой уже истечет. Вот. И воспользовались вот наши судейские и правоохранительные власти таким, я думаю, иезуитским таким методом. Они по решению следователя отправили Андрущенко на психиатрическую стационарную экспертизу. И якобы настолько это закрытое заведение, что оттуда нельзя человека доставить в городской суд и так далее. Последнее заседание проходило даже в самом этом заведении. И в результате оно было закрытым, это было 9 число. А в результате это заседание было закрытым, и Николай Андрущенко отказался участвовать в закрытом заседании, он потребовал, чтобы оно было открытым. Вот. Что касается вот этого предупреждения, то оно вынесено, значит, датировано 17 декабря, но вручено мне как главному редактору только вчера. Очень странно, что оно также вынесено за публикацию июньскую в газете. Вот. Но именно за публикацию Николая Андрущенко. Она называлась «Пора покупать оружие. Как путинские опричники убивают души и веру». Вот. Ну, я скажу так, что текст самого предупреждения и заключение специалиста, на которого оно основано, по-прежнему очень странный. Вот, значит, пишет специалист, что, значит, имеются признаки экстремистской деятельности в тексте статьи Андрущенко, которые выразились в публичном, заведомо ложном обвинении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, в совершении им, так сказать, деяний, указанных в законе об экстремизме. Ничего подобного в этой статье нет. Ничего подобного, я утверждаю. Так же, как, собственно говоря, не совершил Андрущенко никакого преступления. Я бы даже уточнил, что вообще факта преступления нет. Уголовное дело заведено, но преступления, для которого или по которому оно заведено, не было.
Вот. Алексей, скажите, насколько я знаю, Николай Андрущенко сейчас содержится как раз в психиатрической больнице на Арсенальной, там, где в свое время находился Владимир Буковский и другие диссиденты.
Да, да, это так. Вот, и очень, значит, пока трудно сказать, на основании чего будет, на основании чего будут выносить, значит, решение психиатры, но в самом таком плохом варианте можно предположить даже, что они, например, по публикациям, как в старые добрые времена, значит, по текстам человека вынесут, могут вынести. Это ужас, но это может быть, поскольку времена стремительно, я сказал бы, возвращаются.
Спасибо большое, Алексей. Мы беседовали с главным редактором газеты «Новый Петербург» Алексеем Андреевым. Итак, а мы возвращаемся к нашей главной теме, к сюрпризам, которые стоит ожидать петербуржцам и россиянам в наступившем 2008 году. Давайте, коллеги, начнем вначале с политики, но не будем уделять ей, конечно, очень уж большого внимания, потому что, собственно говоря, почему, я объясню. Да, вот интернет-газета «Фонтанка.ру» сообщает о том, что предвыборный штаб Дмитрия Медведева в Петербурге возглавит губернатор Валентина Матвиенко, а в Ленинградской области, соответственно, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. И вот у меня первый к вам вопрос. Дмитрий, вы ожидаете что-нибудь вообще, каких-то, ну, скажем так, ярких политических событий в наступившем 2008 году для петербуржцев и для россиян?
Вы знаете, я, наверное, сейчас очень странную вещь скажу, но вот это мое личное мнение, что самым ярким таким событием может оказаться отмена президентских выборов. То есть у меня нет уверенности в том, я не разделяю как бы всеобщую уверенность в том, что они состояться. Я боюсь, что найдутся люди, которые в последний момент, или группы людей, смогут испугаться даже такой вот заранее продуманной, вроде бы и тщательно спланированной передачи власти. И просто произойдет одно из тех событий, которые меняют ход истории, ну, не в том значении, которое обязательно придавал этому Александр Дюма, а может быть какая-нибудь техногенная катастрофа или что-то еще, что позволит отменить президентские выборы, а потом развести руками и сказать, ну, вы же видите, мы же хотели, все же было готово, но, сами понимаете, не судьба.
Виктор Николаев.
Я думаю, что такой сценарий вполне возможен, хотя вот так сейчас делать какие-то подобные прогнозы я бы не стал, потому что, к сожалению, власть полностью вышла из правового поля, и вот даже то, что предвыборные штабы возглавляют губернаторы. Известно, что чиновник, государственный чиновник, находящийся на государственном посту, он не имеет права вести агитацию. Ну, для этого он как минимум должен уйти в отпуск. А вот, никто в отпуск не уходит, всем все понятно, всем понятно, что это серьезные нарушения, но суды занимаются на самом деле вот такими, как Андрущенко. Что касается меня, я в новом году жду роста политической активности со стороны народа. Будут новые митинги, новые марши несогласных, и я думаю, именно это будет яркими политическими событиями. Ну, власти, как плохая погода, наверное, могут подкинуть народу какие-то вводные, и все зависит просто от того, как народ на это будет реагировать.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктора Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Газета «Ведомости» публикует статью директора Левада-центра Льва Гудкова. И вот что, в частности, он пишет. «Главное, что произошло за годы путинского правления, это полное отчуждение общества от политики. События в верхнем эшелоне власти перестали интересовать людей. Там борьба за власть и передел собственности, коррупционные склоки и интриги, которые, как думает большинство опрошенных, не затрагивают их повседневной жизни. Здесь внизу проблемы с медициной, лекарствами, жилищно-коммунальным хозяйством, бедность и тому подобное. Для основной массы россиян стабильность означает прежде всего возможность достойно жить на зарплату и пенсию, преодоление инфляции и роста цен, а не возрождение величия российского государства или устойчивость власти». Вот что вы думаете по этому поводу? Действительно сложилась в России такая ситуация? Ну, скажем, на примере Петербурга меня интересует, Дмитрий.
Мне кажется, что, в общем, как всегда, Левада-центр делает правильные выводы. Ну, это же не они придумывают, да, это ясно из социологических опросов, это действительно мнение людей. Да, действительно, пока, ну, грубо говоря, пока есть корм в кормушке, что происходит там наверху у тех, кто этот корм насыпает нещедрой рукой, это, в общем, людей не очень интересует. То есть политическая апатия действительно необыкновенно сильная. Ну, собственно говоря, это видно же и по результатам парламентских выборов. То есть, несмотря на победные реляции, простой арифметический подсчет ясно показывает, что Владимир Владимирович Путин вместе с партией получил на 5 миллионов голосов меньше, чем 4 года назад без партии. Спрашивается, зачем такая партия? То есть, в общем, реакция народа, как бы, да, вполне понятна. Никто просто не хочет, то есть людей на выборы приходилось, ну, грубо говоря, загонять. И то, что сейчас происходит, это печальная комедия в Ингушетии, связанная с тем, что выясняется, что там больше половины народа просто не голосовало при официально заявленной 99% явке. Это еще одно подтверждение мнению уважаемого мной Левада-центра.
Сегодня сразу две газеты, «Московский комсомолец» и «Ведомости», активно обсуждают и сообщают о том, что Михаил Зурабов назначен тайно еще в октябре месяце советником президента Владимира Путина. И вот российскую социальную сферу, я процитирую, ждут новые испытания. По указанию нового социального министра Татьяны Голиковой, специальные рабочие группы Минздравсоцразвития в обстановке полной секретности разрабатывают проект масштабной реформы пенсионной сферы здравоохранения, утверждает «Московский комсомолец». Информация о том, что в недрах Минздрава готовит второй этап пенсионной реформы, подтверждает и газета «Ведомости». Тем временем реформаторы Михаила Зурабова назначили советником президента Путина. Причем тайно. Произошло это еще в октябре, в день рождения президента, но сведений об этом на кремлевском сайте нет. Конец цитаты. Виктор, что вы думаете по поводу этого нового назначения? Вот, кстати говоря, газеты приводят основные грехи, которые приписываются Зурабову. Это первое, монетизация льгот, пенсионная реформа, нехватка бесплатных лекарств, воровство в системе медицинского пенсионного страхования, издевательство над инвалидами, которые ежегодно приходится доказывать, что они инвалиды, и попытка урезать бюджетное финансирование здравоохранения. Это News.com.ru пишет. Я хотел бы узнать, с какой стати тогда назначать Михаила Зурабова советником президента?
Ну, мне кажется, что Зурабов очень хорошо сделал то, что от него требовалось. То есть все те грехи, которые, значит, совершила полностью исполнительная власть, начиная от президента, он просто взял на себя. Для народа он стал таким мощным пугалом, и за это он, в общем-то, поощрен, он остался в обойме, он назначен на должность, которая, в общем-то, всем понятно, является синекурой. Я не знаю, что он там может советовать президенту по поводу всей этой реформы, но, наверное, что-то посоветует. Наверное, особенно если у них такие замечательные отношения, что это в день рождения происходит. Может быть, кто знает, может, и за праздничным столом. Поэтому мне сложно судить, я не вхож в эти сферы. Что касается простого народа, то тут явно, конечно, пытаются показать, что Зурабов наказан, что он снят, но вы заметьте, ни один крупный государственный чиновник, да и мелкий, не потерял должности даже в тех случаях, когда власти признавали какие-то проблемы. Вот вспомним подводную лодку «Курск», это было уже довольно давно. Никто не потерял из-за этого должностей, никто не был уволен. Монетизация льгот, пенсионная реформа, чего только не происходило. События в Беслане. Никто, все остались на своих постах или переехали на другие такие же должности, столь же хлебные и доходные.
Мне хотелось бы только заметить, как потрясающе красиво звучит действительный тайный советник Зурабов. Я полностью согласен, с Виктором. Власть, в общем, никогда у нас в стране своих не сдавала, но сейчас-то просто приобретают совсем уже комические формы, потому что если раньше провинившегося могли отправить послом куда-нибудь в Гану, то сейчас фактически всего лишь передвинут по горизонтали и сделают вид, что так и надо. Как бы вот известная, да, замена там министра юстиции на генерального прокурора, то есть просто элементарные вот такие вот чисто горизонтальные рокировки. То есть никто даже вот слегка пожурить или куда-то вот отодвинуть даже этого не делает.
Виктор, Ирина спрашивает, вы следите за экономической ситуацией в Петербурге, очень внимательно, я знаю. Сегодня только ленивый не продолжает пинать Зурабова. Госпожа Голикова запретила выписывать бесплатные лекарства. А как у вас в Питере? Можете сказать,
ну вот, к сожалению, это относится к социальной сфере, а не к экономической. А как петербуржец, я не пенсионер и бесплатные лекарства не получаю. Поэтому этот вопрос, конечно, не совсем ко мне. Но я бы отметил...
Ну, проблема есть, насколько мне известно.
Проблема, конечно, есть. И проблемы с бесплатными лекарствами, собственно говоря, были всегда. К сожалению, все эти проблемы решаются за счет пенсионеров, за счет социально незащищенных. То есть люди, у которых, скажем, нету детей, которые зарабатывают хорошие деньги и могут им помогать, оказываются на самом деле в катастрофических ситуациях. И я, кстати, помню, сразу после монетизации льгот вскоре умер журналист, мой хороший знакомый, я, может быть, даже сказал бы друг, пожилой человек, Григорий Набойщиков, он, кстати, на Радио Свобода выступал. Он был инсулинозависимым диабетиком, и были проблемы с инсулином, и вот его организм не выдержал.
Я хотел бы повести еще выдержку о том, как, что ожидает вообще петербуржцев. Какой рост цены на что вообще в наступившем году? Это из статьи, помещенной на Фонтанке.ру. «Проеха в кармане стала еще шире», так называется статья. Вот что, в частности, пишется. Несмотря на все усилия властей, инфляция в октябре составила 1,6%. Быстрее всего дорожали продукты, в том числе те цены, которые были заморожены. А вот цены на подсолнечное масло побили все рекорды. Однако петербуржцы никакого торможения роста цен не заметили. На вопрос Фонтанки, какие экономические события больше всего сказались на кошельках петербуржцев, 71,1% наших читателей ответили, что больше всего их ограбили именно кусачие цены на продукты. Вторым по популярности ответом было увеличение коммунальных платежей. В 2007 году они выросли на 13-13,5%. Кроме того, многие ТСЖ, решившие проводить капитальный ремонт веренных им домов, начали собирать с горожан дополнительную плату. Значит, эта тенденция сохранится, и средний рост тарифов на коммуналку в 2008 году составит 14%. Больше всего подорожает газ на 24,6%, чуть меньше свет на 13%, тепло на 13% и вода на почти 14%. В среднем семье из трех человек в следующем году придется платить за услуги ЖКХ на 240 рублей больше. Вот куда уходят деньги? Такой вопрос, вот интересно вообще, даже вопрос не куда уходят деньги, это задаются вопросом журналисты. А вот мне интересно ваше мнение, да, Дмитрий, Виктор, вот, собственно говоря, это много, мало, как вообще, вот в чем вообще смысл вот этого всего? Да, пожалуйста, ну, может быть, вы, Дмитрий.
Вы знаете, поскольку это вот такая как бы бездонная бочка, да, как вот та, которую там дочери царя Даная наполняли, то обсуждать, куда оно уходит, в общем, ну, наверное, достаточно бессмысленно. Вот конкретно в нашем доме, да, пришла к нам хороший человек, управдом, говорит, вот подпишите, пожалуйста, мы теперь преобразуемся, у нас вот теперь будет называться вот так-то. Я говорю, ну и что, это что-нибудь поменяет? Ну, говорит, нам зарплату чуть-чуть повысит. Я говорю, ну ладно, в принципе, подпишу, добрая женщина. какая в сущности разница? То есть, нет, конечно, ничего не происходит, ни на что это не повлияет. И самое обидное, что это повышение тарифов, оно ничем не обосновано. И вот давным-давно уже мы достигли этой пресловутой планки 100%, да, и тем не менее ничего не меняется. Мне вообще трудно понять, может быть, вот Виктор объяснит, как считается вот эта вот пресловутая инфляция. То есть мне кажется, что если каждый человек просто посчитает свои расходы на продукты, на билеты, которые дорожают тоже с колоссальной скоростью, на тоже ЖКХ, то просто по факту станет ясно, что инфляция составляет там не 10, не 13%, а, ну вот, мне кажется, что так хорошо за 30%.
Ну, Дмитрий, тут на самом деле довольно лукавая статистика, и я попробую вот сейчас объяснить это все максимально понятно. Дело в том, что даже если посчитать, что официальные цифры инфляции, которые вот предварительно были объявлены за прошлый год, это где-то 12-13%, даже если посчитать, что это так, а не 20%, хотя официальные данные, как правило, во всех странах немножко занижаются, это не только у нас. Вот то, что ты говорил о ценах на проезд, тарифах ЖКХ, о стоимости продуктов питания, это немножко другая статистика, это речь идет о потребительских ценах. И поэтому можно вот зайти в интернете на сайт Роскомстата и посмотреть, там все эти данные открыты, они лежат, официальные данные, и посмотреть данные не по инфляции, а по росту потребительских цен, то мы увидим совсем другие цифры. Там будет не 13%, а вот, ну, может, не 30, но за 20 точно. Вот можно посмотреть, что было там за прошлый год. Хотя официальная статистика за прошлый год будет подведена, наверное, в конце января. Это то, что касается вот этого. Далее тоже такая лукавая цифра. Когда мы будем платить 100% за жилье? 100% от чего? То есть вот дело в том, что все эти тарифы, из которых состоит плата жилищно-коммунальных услуг, все эти тарифы должны быть как-то обоснованы. Нам говорят, это рыночные цены, но на самом деле речь идет не о рыночных ценах, а о ценах, которые назначают монополисты. Которые назначают монополисты по договоренности с государством, поскольку эти самые монополисты являются государственными компаниями, что «Газпром», что РАО ЕС, что остальные компании, фактически получается, что государство договаривается само с собой. Что касается роста цен. Рост цен, безусловно, будет. И я сразу скажу, что рост цен, возможно, будет выше, чем в 2007 году. И в первую очередь это будет рост цен, безусловно, на продукты питания, а не на ЖКХ. ЖКХ тоже серьезно повысится, но по сравнению с ростом цен на продукты питания, это будет мелочь.
Спасибо, Виктор. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы: памяти Александра Абдулова, на раскопках Десятинной церкви в Киеве, фестиваль «Большая перемена», книга «Якутия. Историко-культурный атлас», «Синяя птица в саратовском ТЮЗе» к юбилею первой постановки пьесы «Метерлинка». Ведущая Ирина Тимашева. Марина Тимашева, простите. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане число погибших при взрыве метана на шахте Абайской в Карагандинской области возросло до 7, и трое человек ранены. Всего в момент взрыва сегодня утром под землей находились более 190 горняков. Большинство из них удалось вывести на поверхность. Судьба около 20 шахтеров неизвестна. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леван Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Рустави-2», он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по Ближнему Востоку и ряду арабских стран. Выступая по завершении визита на западный берег Иордана, Буш подчеркнул необходимость скорейшего мирного урегулирования в регионе. Он также призвал к окончанию израильской оккупации палестинских территорий. В Боснии члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности, лишены паспортов. По словам Мирослава Лайкака, международного посланника в Боснии, документы были конфискованы по запросу Гаагского трибунала. На Камчатку обрушился мощный циклон. Из-за непрекращающегося снегопада резко возросла лавинная опасность. Порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду. Из-за непогоды закрыт Елизовский аэропорт. Госдума России рассмотрит в ходе весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты парламента депутаты приняли сегодня в этом году пленарном заседании. Глава Росприроднадзора Сергей Сай уходит в отставку. Эту информацию он подтвердил газете «Ведомости», отметив, что еще в конце декабря написал заявление об отставке по собственному желанию. В пресс-службе правительства сообщили, что заявление пока не подписано.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем, что сообщают журналисты о том, какие сюрпризы ожидают россиян и петербуржцев в наступившем 2008 году. Рост цен, политические сюрпризы, многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Виктор, вот я хотел как раз зачитать небольшую выдержку из статьи, помещенной в «Новой газете», о том, какие цены и на что будут возрастать, и уже возросли в какой-то степени. Поднимут цены на поезда дальнего следования. Железнодорожные билеты в 2008 году вырастут как минимум на 14% в общих и плоскартных вагонах, а в купе и СВ на 19-25%, в зависимости от направления и категории поезда. Наибольший рост цен в 2008 году ожидается на мясные и молочные продукты. Причина подорожания – высокая доля импорта на потребительском рынке и острый дефицит отечественных продуктов. Если по итогам 2007 года рост цен на продукты составил в среднем 16%, то по прогнозам на 2008 год он может превысить 20%. Возможный скачок цен в Петербурге связывают с завершением сроков действия хлебного, молочного и масляного соглашений. Фирмы, согласившиеся сдерживать оптовые и розничные цены на так называемые социальные сорта продуктов, смогут в феврале-марте наступившего года с чистой совестью снять с себя все обязательства, и цены могут рвануть вверх. Хотя, возможно, правительству города удастся пролонгировать соглашение. А вот алкоголь уже подорожал. Ну, вот это выдержка, да, из статьи. Виктор, пожалуйста, вы хотели продолжить и хотели увязать это как...
Да, спасибо, Виктор. На самом деле, вот что касается роста цен, сдерживания этого пресловутого масляно-мучного соглашения, тут тоже есть доля лукавства. Дело в том, что обвинили продавцов в том, что растут цены. На самом деле, по большому счету, не было никакого корпоративного сговора, и в данном случае для продавцов рост цен, ну, в принципе, тоже невыгоден. Люди будут меньше покупать, меньше будет оборот, а все эти компании, ритейлинговые и оптовые, они все-таки живут с оборота. Нужно понимать, что заморозив рост цен конечных, не заморожены цены на сырье. То есть сырье будет дорожать, а, соответственно, продажная конечная цена остается. В результате производить какие-то товары и продавать их становится просто невыгодным. Поэтому, если соглашение завершит свое действие и цены поднимутся, это будет плохо. Но если соглашение будет пролонгировано и цены будут заморожены и дальше, то производителям будет невыгодно производить так называемые социальные продукты, и просто наступит дефицит. Тот дефицит, от которого мы успели отвыкнуть вот с 92-го года.
В какой-то степени его даже уже сейчас можно наблюдать в магазинах, например, дешевое молоко, да, или дешевая сметана. Алла Павловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. А с прошедшими праздниками, еще старый Новый год скоро будет. А я вот что хочу сказать в отношении социальной политики Зурабова. Зурабова нет, но социальная политика осталась. И поэтому то, что его назначили тайным советником, это не новость. Дело в том, что действительным автором, истинным автором вот этой социальной политики является Владимир Владимирович Путин. Вот, значит, с Нового года, я знаю, с прошлого года госслужащим повысили на 50% их зарплату. В декабре им еще на 50% повысили. И все это втихаря, так же делается втихую, как и Зурабова назначили. А нам 300 рублей. И дальше, на следующий весь год 12%. Но это же безобразие. Правительство во главе с нашим гарантом не жалеет средств на Олимпиаду, не жалеет на госкорпорации. Ведь «Газпром», его основная деятельность сейчас – это средства массовой информации. И средства, которые они хотят вбухать в Олимпиаду.
Понятно, Алла Павловна, да, понятно, понятно. Света пишет, вчера в Калининграде Медведев сказал, что мы станем продовольственной сверхдержавой. А летом, после скачка цен на продукты, губернатор Петербурга предложила ввести карточки. Как это совмещается?
Ну, как обыкновенно. Как, точно так же, как совмещается гигантомания «Газпрома» с его башней, с нанотехнологиями. Вот примерно так же.
Вадим Викторович, Петербург, пожалуйста.
Добрый день. Я пенсионер. Я хотел ответить вам, Виктор, в отношении лекарств в Питере. Уже больше года нет лекарств. Пустые полки льготных лекарств. Понимаете? И здесь не Зурлаус виноват, а виноват наш президент. Его воля. Всего стоимость вопроса 2 миллиарда долларов. Это 10 дней сверхприбыли за нефть. Понимаете? И здесь кощунственно очень, что люди не получают жизненно необходимых лекарств. И болезни не ждут, не ждут. Люди погибают. У меня вот уже умерло трое товарищей, не дождавшись нужных лекарств. Понимаете? И тут воля президента только. А Зурабов — это прикрытие. Это просто прикрытие, понимаете? И на следующий год, вот на этот год, выделено всего на каждого 417 рублей. А три года выделялось 350. Уже лекарства в три раза выросли в цене, и это просто, понимаете, кощунство, что 417 рублей в месяц, а три года 350. Вот считайте.
Спасибо, спасибо, Вадим Викторович. Я хотел бы еще зачитать маленькую выдержку из «Новой газеты». «Новая газета» сообщает, это «Новая газета» в Санкт-Петербурге, о том, что ожидается повышение стоимости проезда. И уже повысились проезд в маршрутках и так далее в Петербурге. И вот на что обращает внимание автор этой статьи, Борис Вишневский как раз. За 4 года проезд подорожал в 2,5-3 раза, а то и больше. Это на фоне примерно полуторакратного роста цен, если верить официальным показателям инфляции. Интересная деталь. В Самаре, как сообщает информационное агентство, проезд на общественном транспорте с Нового года страшно, в кавычках, подорожал аж до 10 рублей. А в Ульяновске еще страшнее, до целых 7 рублей. В Липецке проезд на общественном транспорте 6 рублей, в маршрутке 7 рублей. Вопрос к Смольному. Почему в Петербурге надо ездить втрое и более дороже? Разве у нас двое-трое больше затраты перевозчиков? Вот кто может ответить на это, такой вопрос?
Я мог бы ответить на этот вопрос. На самом деле перевозчикам точно так же, как и продавцам, невыгодны высокие цены. И есть такая организация у нас независимых перевозчиков. Вот, может быть, их стоит в эфир позвать вам. Они очень грамотно и все подробно рассказывают, у них в руках есть цифры. Я сейчас на память не скажу, какая сумма вот за проезд была бы оптимальна, но я напомню, что совсем недавно по Невскому у нас ходили маршрутки, в которых при стоимости в так называемом социальном транспорте 14 рублей, в этих маршрутках проезд был 10. И эти автоперевозчики, эти компании частные, испытывали очень мощное давление со стороны городских властей, от них требовали повысить цены. По их словам, я вот сейчас на них ссылаюсь, потому что сам во время этих переговоров я не присутствовал. Но вот исходя из стоимости там 10,7 рублей в других городах Российской Федерации, и исходя из того, что бензин стоит примерно везде одинаково, я бы, конечно, сказал, что у нас вполне транспорт мог бы стоить 10 рублей. И маршрутки, и тем более общественный транспорт, так называемый социальный. Но нельзя забывать, что социальный транспорт еще несет на себе очень большую нагрузку, такую как аппарат, чиновники от социального транспорта. И опять же им нужно постоянно получать дотации из бюджета, поскольку они все время объясняют, что они убыточные.
Николай из города Златоуст, пожалуйста. Нет, звонок оборвался, да. Вячеслав, Калужская область, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы высказать свое мнение, каких ожидать основных событий в будущем году. Я думаю, эти события будет продолжаться закрытие свободных СМИ в России по тому принципу, как, например, происходило это с НТВ. И можно я обосную, выскажу прогноз, как это будет примерно происходить?
Только коротко, пожалуйста.
Да, например, проходит марш несогласных ОГФ. Например, лимоновские ребята устраивают кровавую потасовку. Владимир Владимирович Путин говорит: вот видите, господа, до чего доводят эти экстремисты. И мы вынуждены будем закрыть, например, радио «Эхо Москвы», радио «Свобода», на которой Лимонов в этом году был раза 4. И по такому принципу они будут закручивать гайки и уничтожать свободу в России. Также могут закрыть и газету «Коммерсант», новую газету. И придется только по интернету получать свободную информацию.
Спасибо, Николай. Понятно, да. Ну, а что вы думаете, коллеги?
Я думаю, что Николай, в общем, совершенно прав. Вот, прогноз именно такой, то есть, когда эта машина разгоняется, ее же очень трудно остановить, да никому, собственно, особенно и не надо. Я думаю, что дойдет дело и до интернета. Технически это не так сложно. Опыт Китая показывает, что можно запросто установить фильтры соответствующие. Если, то есть, может быть, те, у кого будет интернет со спутниковой тарелкой, да, непосредственно через спутник и так далее, вот они, у них останется свободная какая-то информация, вот, а для остальных прикроют. И самое печальное в этом, что, в общем, это никого особенно не огорчит. Точно так же, как никого особенно не огорчило вот то, с чего начинал говорить Николай, закрытие НТВ, потом закрытие независимого ТВ-6, ну и что? Сейчас на их месте веселенькие, желтенькие каналы. Народ с удовольствием смотрит. Как говорится, people хавает. Ничего страшного. Если то же самое произойдет даже и с интернетом, я думаю, что повозмущаются какие-нибудь блогеры. И на этом, в общем, все и закончится. Так что я думаю, что да, гайки будут закручиваться, конечно, дальше. И главное, что очень легко закручивать гайки при полном непротивлении материала.
Павел Иванович, город Саратов, пожалуйста.
вопрос.
Здравствуйте.
А скажите мне вопрос, жилье у нас, сколько будет твой вопрос? Прогноз, как спрашиваю.
А сколько подорожает жилье?
Да, да, да.
По-моему, всплеск ожидается также ровно достаточно.
Мне сложно сказать, насколько именно подорожает жилье, потому что наши цены на жилье и так достаточно высоки и гораздо выше уже, чем в других странах. Вот, например, в Петербурге уже, в принципе, жилье дороже, чем в Хельсинки рядом. И я, например, могу продать свою однокомнатную квартиру и купить двухкомнатную в Берлине, конечно, вот в бывшем Восточном, например, в таком же доме примерно, только немецкого качества постройки. А вот это, конечно, вот понятно. Понятно, что все будет дорожать, и жилье будет дорожать, это верно. И многие, кстати, вот те, кто имеет деньги, они вкладывают свои средства в жилье, так называемые бетонные кошельки. Вот можно посмотреть новые дома, которые сейчас строятся, они уже сданы, и половина, а некоторые дома и вообще полностью стоят темные, и окна не горят, и там никто не живет. Просто люди вложились в недвижимость, и вот эта недвижимость стоит.
Ведь они навернется все это, рынок жилья, как бы, вот в других странах такое бывало, растет, растет, а потом вдруг хоп, и такие вложения окажутся, мягко говоря, не очень перспективными.
Дмитрий, ну тут вот такая есть деталь. В принципе, цены на недвижимость не падают. Они могут стабилизироваться, но падать они могут только вместе с падением всей системы. Это я говорю не только про Россию, это общая мировая тенденция. Цены на жилье могут упасть в случае мировой войны, в случае локального какого-то конфликта, в случае гражданской войны, в случае революции. Вот в случае таких мощных потрясений, безусловно, когда полностью все падает и рушится, я напомню историю столетней давности. 100 лет назад многие аналитики, банковские, биржевые, строили очень красивые графики стоимости акций российских компаний до 1925, до 1940, до 1950 года, сколько будут стоить там разные общества взаимного кредита, всевозможные агропромышленные банки, всевозможные заводы, путиловский завод и прочее, вот сколько будут стоить акции, сколько будут стоить облигации. Но все это рухнуло. Поэтому вот так может рухнуть. Но в принципе, если ситуация, как говорится, будет стабильной, то цены на жилье не снижаются.
Валентин, город Рязань, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали о том, что не интересуется народ политикой. Я думаю, все-таки это есть объективные такие причины. Вот, например, не дергаются безаловкой, можно не работать. Такое понятие, как тунеядство, отсутствует. Можно захотел что-то, не унижаясь, дать взятку за свои кровные и получить, что тебе нужно. Вот. А у меня вопрос к вам. Вот что такого сделал Медведев, что вот кроме принадлежности к питерской шапитовской нации, его назначают в президент? Ведь это назначение. Спасибо.
А у меня встречный вопрос. А что такого сделал Путин, что его 8 лет назад назначили в президенты?
Евгения Витальевна, Москва, пожалуйста.
Вы знаете, я вот как-то насчет запретов. Вот я тоже против запретов. И вообще родилась в ссылке еще, так сказать, до 37-го года. У меня были сосланы родители. Я видела людей, которые по 10 иностранных языков забывали. Это действительно было страшно. А что, собственно, вас вот... Что сейчас, пьесы Шекспира будут запрещать? Или какое-то что-то высокое, духовное? Ведь, в общем-то, показали перестроечники, что без сталинских вожжей, мне кажется, у руководящих нами хвосты отросли. Так что, что вы так, что там, собственно, запретят-то? Ничего духовного не запретят? Спасибо.
Ну вот на примере Петербурга, кстати говоря, хотел задать моим коллегам этот вопрос. Ожидается ли в Петербурге в будущем году эскалация напряженности, вызванная различной уплотнительной застройкой, разрушение центра города? Вот что вы думаете на эту? Вот, ну, может быть, Виктор, вам?
Ну, на самом деле, да, действительно, эскалация напряженности будет продолжаться, потому что, еще раз, вот Дмитрий прав в том, что people have it, пока его ничего не затрагивает. Как только человека затронут с его собственностью, с его уровнем жизни, он начнет шевелиться. И вот сейчас люди шевелятся, когда идет уплотнительная застройка, когда сносят скверы, парки, когда когда сносят здания в историческом центре города, вот тогда люди начинают шевелиться. Кстати, вот что далеко ходить, завтра на Малой Охте, вот недалеко от станции метро Новочеркасская, Охтинская дуга проводит 12 часов митинг против строительства Охта-центра, это вот Газпром-Сити бывший, и двух еще 100-метровых небоскребов Банка Санкт-Петербург. Это проводится перед общественными слушаниями, которые назначены на понедельник. Это, конечно, все будет усиливаться, безусловно. Поэтому как это повлияет на общую политическую активность, я не знаю. Но люди предпочитают отстаивать какие-то свои конкретные права. Не какие-то общие. До этого еще гражданское сознание, к сожалению, не доросло. Но конкретные права люди отстаивать, безусловно, будут.
Мне бы хотелось, если можно, чуть вернуться к вопросу вот нашей уважаемой слушательницы. Да я думаю, что, конечно, никто не запретит вам читать книги из бабушкиной библиотеки. Никто не запретит ходить, останутся, видимо, какие-то и некоммерческие театры. Никто не запретит покупать какие-то... Ну, телевизор смотреть уже сейчас бессмысленно, да? Покупать какие-то качественные фильмы, разумеется, если они будут рекомендованы к показу, потому что отдельные фильмы, отдельные книги у нас и сейчас запрещают, не рекомендуют к изданию, так сказать, да, вот какие там вот, фильм «Борат», там, например, да, его просто не рекомендовали к показу в кинотеатрах, вот, так что я думаю, что нет такого, чтобы запретили просто вот строки Пушкина «К чему стадам дары свободы», до этого дела не дойдет. Но если устраивает кого-то такая жизнь, такая, так сказать, внутренняя кухонная эмиграция, в общем, мне не хотелось бы, чтобы наша наиболее образованная часть общества вернулась к этому состоянию сталинских времен.
Владимир, Москва, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу очень кратенько сказать, вот тоже принять участие в вашей беседе. Сейчас очень много в связи с такими многочисленными поездками Медведева говорят о... социальной политики, о том, что этому отдается очень много внимания и в дальнейшем будет еще больше. Но вот мне кажется, что вот это вот ежегодное такое дикое повышение цен жилищно-коммунальных услуг, годовая инфляция не 12, как говорят, а на самом деле не меньше 25% в год. Потом бешеный рост цен на товары первой необходимости и, наконец, вообще это дикая вещь. Мэр, скупивший половину московской земли. Это все вот и есть истинное лицо нашей национальной политики. Это истинный портрет власти и ее социальной политики, которая и сейчас осуществляется, и в дальнейшем, очевидно, будет та же самая.
Спасибо, Владимир. Наталья Львовна пишет: по сегодняшней направленной на обогащение чиновники политики кремлевской власти, не думающие о населении, люди вынуждены выживать, а не жить. И в дальнейшем население будет продолжать убывать, так как жить не на что. Борис Константинович, город Рязань, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вы об одном не говорите, что все вот эти вещи, которые у нас происходят...
Очень плохо вас слышно. Да, я хотел бы еще обратить внимание на то, что ожидает россиян. Газеты всяческие, вот и «Коммерсант», в частности, сообщает относительно того, что в этом году, в наступившем, ужесточатся наказания за нарушение правил дорожного движения. Автомобилистам это, кстати говоря, очень серьезно. Там, знаете, 5-7 раз, а то и больше даже. Вот. И буквально только что сообщение появилось, что в Самаре впервые в России уже арестован на 15 суток водитель, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Применение таких жестких мер. Вот вы автомобилист, Дмитрий.
Я не автомобилист.
Не автомобилист?
Нет. Кто-то обманул, Виктор. Нет, я пешеход. Но как пешеход я, конечно, за. Хотя, опять же, это все очень избирательно. То есть хорошо, что это применяется, но понятное дело, что и чиновничьи кортежи, и дети чиновников точно так же будут и милицейские автомобили сбивать людей на остановках, на пешеходных переходах. И вряд ли мы услышим о том, что кого-то из них посадят хотя бы на 15 суток.
Виктор?
На самом деле эта ситуация не улучшит состояние на наших дорогах по одной простой причине. Простое ужесточение наказания никогда не дает никаких результатов. Я приведу один простой пример. Известно, что у нас работники дорожной инспекции стараются на трассе спрятаться и ловить проезжающих по трассе на большой скорости автомобилистов с помощью радара. Это известный факт. Люди превышают, их останавливают, берут штрафы. Все понятно. В Финляндии на дороге установлены такие ящики, в которых находятся камеры слежения, которые записывают, и радар, которые записывают автомобили, которые быстро двигающиеся, их номера, и потом штраф присылают домой. При этом везде написано: «Осторожно, перед вами там будет камера слежения». И камеры слежения установлены далеко не во всех этих ящиках.
Все это знают. Простите, Виктор, по-моему, ГАИ даже нет, собственно говоря. Там автоинспекция существует.
Ну, это не важно. На самом деле, это-то как раз вот уже все вторично. В Грузии тоже отменили. И там просто автомобилист боится, что... А вдруг там все-таки стоит камера? А вдруг его оштрафуют? И он снижает скорость. Там нужно, чтобы скорость снизили. А у нас, наоборот, прячутся, и главное штраф взять и наказать. И вот это ужесточение наказаний просто с его помощью можно будет наказывать каких-то неугодных людей дополнительно. Вот я напомню, когда Буковский приезжал в Петербург, его, кстати, пытались задержать, когда он двигался, вот шел посмотреть на эту самую спецпсихушку, в которой он провел столько времени, его пытались задержать именно на основании того, что он якобы перешел дорогу на красный свет.
Ну, штрафы не только по поводу нарушений правил дорожного движения возросли в этом году. Например, вот Фонтанка.ру приводит данные о том, что возросли штрафы, которые административным кодексом установлены. Например, теперь старушка, которая будет незаконно, скажем так, продавать возле метро там картошку или что-нибудь, она, ее можно будет оштрафовать на 5000 рублей. А продукты жизнедеятельности собаки, оставленные в общественных местах, будут стоить хозяину 3000 рублей, а иной мусор 1500 рублей. То есть, в принципе, по идее, ужесточается сама вообще система введения вот этих, точнее, уровней штрафов вообще, да? Вот это можно говорить как-то и связывать с ужесточением вообще репрессивной какой-то политики в государстве? Что вы думаете?
Будет чистенько, как в Белоруссии. Когда поезд идет через Белоруссию, бабушки не подходят, ничего, потому что лукашенковская милиция всех вот как бы строит и так далее. Будет такая вот опрятная вот вариант. В Северной Корее еще чище. Вот я думаю, что я вот к этому...
Дима, я бы по поводу Белоруссии возразил, как в Белоруссии не будет. В Белоруссии всегда было чисто и до Лукашенко, и при Машерове, и при Великом княжестве Литовском там было чисто. Просто это уже такой национальный менталитет. У нас чисто не будет, и, как всегда, в России наказывают не за то, что кто-то что-то сделал, а за то, что тебя поймали. И я не думаю, что ужесточение штрафов каким-то образом повлияет на чистоту. Чтобы было чисто, нужно убирать, чтобы стыдно было мусорить.
Чисто уже не там, где убирают, а там, где не смотрят.
И уже тогда, потом надо вводить штрафы. У нас все делается шиворот на выворот.
Согласен.
Хорошо. Так, коллеги, уважаемые, давайте по полминутки каждый подведет итоги нашей программы и даст свой маленький прогнозик там по полминутки. Виктор Николаев первый.
В наступившем году нас ожидает серьезный рост цен. Возможно, цены властям удастся сдержать до президентских выборов или того, что будет вместо президентских выборов. Потом цены будут, по всей видимости, отпущены. В противном случае нас ждет дефицит.
Пожалуйста, Дмитрий Мотович.
Вообще-то, я, честно говоря, не люблю стабильность. Мне это кажется достаточно унылым способом существования. Но в этом году хотелось бы обойтись без сюрпризов, потому что вот и с теми же президентскими выборами, если их все-таки решат отменить, и с повышением цен, если сюрпризы какие-то и будут, то будут скорее неприятные. Поэтому хотелось бы вот 2008-й високосный год как-то без сюрпризов провести.
Спасибо, Дмитрий Мотович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Мотович и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Напоминаем нашим слушателям, что в новом наступившем году наша программа «Час прессы» выходит в эфир в 13 часов и повторяется на следующий день 2 часа ночи. Время московское. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаем нашим слушателям, что сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Грузия после президентских выборов обсуждают политолог Алан Касаев и руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Памфилов. Ведет программу Владимир Бабуин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободно.